В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев, и действительно передача «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, любой верующий, неверующий, христианин, нехристианин, мог с нами связаться и задать любой трудный вопрос о христианской вере. Я здесь как раз для того, чтобы отвечать на вопросы трудные, которые вас как-то запинают в вашей вере или которые для вас обосновывают ваше неверие, которые препятствуют вам уверовать. И эти вопросы можно мне присылать, можно через наш сайт Teos.fm. Вы просто заходите на Teos.fm, и там будет возможность нас слушать и одновременно присылать вопросы. Можно присылать на Viber и WhatsApp по телефону 8-977-850-09-96. 8-977-850-09-96. Можно присылать мне напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей — последняя буква Y, как русская У. И можно оставлять комментарии в Фейсбуке, в трансляции и ВКонтакте. Итак, да, и еще я хочу сказать, что если вы нас слушаете в записи, записи можно послушать на сайте Радио Теос, ну и трансляции в Фейсбуке, они сохраняются, их тоже можно послушать, то вы можете опять-таки написать мне на адрес asksergey@list.ru, и в следующем эфире я это постараюсь озвучить. Алексей спрашивает: когда ученые утверждают о происхождении существования жизни вообще отдельных видов животных, они опираются на различный фактологический материал. Оставим в стороне вопрос об их правоте. В последней передаче вы утверждаете, что Бог не творит отдельно антилопу, льва и так далее. На основании каких источников вы делаете такие выводы? Что мешает Богу сотворить антилопу в некой системе, абсолютно независимой от внешнего мира? Вы просто не будете знать о ней, не будете делать о ней своих суждений. Что значит слово «невозможно» в ваших устах? Невозможного для Бога нет, вы же знаете это. Да, каждый атом неживой и живой материи существует, пока у него есть поддержка Творца. Без него он превратится в ничто, просто исчезнет. Потому что Богу было бы угодно сотворить антилопу как часть экосистемы, и мы это видим, наблюдая ту самую антилопу. То есть мы видим, что антилопа, она у нас питается травой, у нее такой организм, которые предназначены для питания этой травой, она бегает, она дышит воздухом, то есть она не может существовать вне экосистемы, она так создана. То есть мы это узнаем, просто взглянув на эту самую антилопу. Антилопа не является изолированной из самой в себе Вселенной. Она существует только как часть экосистемы, экосистема существует как часть мироздания в целом, мироздание должно быть тонко настроено для этого, то есть мы все встроены в мироздание как ее необходимые части. Мы не являемся какими-то изолятами. То есть Бог творит нас как часть мироздания с самого начала. Это очевидно из того, что мы видим в мироздании, во-первых. Ну и Библия говорит: да произрастит земля зелень, например. Да произведет вода там, всяких тварей. То есть творение в целом, оно наделяется определенной способностью к творчеству, определенной способностью к саморазвитию. Человек с псевдонимом Машах пишет: то есть для прихода всех народов в Иерусалим на поклонение храм есть, а для прихода Машаха храма, видите ли, нет, вы жульничаете. Христос, когда он пришел, храм был, он стоял, и Христос вошел в храм. И события, именно когда внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел Завета, которого вы желаете, оно осуществилось именно в Иерусалимском храме. Сейчас храм разрушен, И Христос говорит в Новом Завете о храме тела своего, то есть, что Христос является храмом. И вот в Иерусалим приходят все народы на поклонение, как это и предсказано в Библии. Так. Станислав. Одни верят в восхождение Святого Духа от Отца и Сына, другие только от Отца. Но тех и других называют христианами. Несмотря на такую фундаментальную разницу в трактовке символа веры, у вас лично это не вызывает недопонимания. Однако вы почему-то не в состоянии уяснить, что материалисты тоже могут по-разному отвечать на один и тот же вопрос. Механистические материалисты отрицают свободу воли, поскольку они рассматривают это понятие только в аспекте внешних субъекта онтологии. А вот диалектические материалисты дают свое определение свободы воли, так как учитывают еще внутреннюю онтологию субъекта, также гностеологический аспект, то есть наличие у субъекта знаний при принятии решений. Что смешно, диалектические материалисты этого не скрывают. Аналогия не работает абсолютно, потому что, ну, смотрите, все христиане при всех там возможных разногласиях верят в то, что Бог существует на самом деле. Все материалисты при всех их возможных разногласиях верят в то, что реально сводится к материи, и что любое событие в мироздании определяется материальными причинами, то есть неизменными законами природы и предыдущими состояниями системы. Вы не можете выйти за рамки этого, не переставая быть материалистом. Поэтому в рамках материализма свободная воля просто невозможна, и, собственно, материалисты этого не отрицают, вот, те, которых я читаю. Вспомнил тут у Сергея Есенина. Во время, когда из предместья мечтал по-мальчишески в дым, что я буду богат и известен, что всеми я буду и любим. Как известно, многие юноши и девушки склонны уходить в фантазии, особенно если ситуация складывается плохо. Как к этому относится православие? Не имеет ли это отношение к молитве «Освободи нас от мечтаний бесовских»? Значит, уходить в мечтания плохо, и это неправильно, потому что, конечно же, мы должны учиться выстраивать отношения с живыми людьми, мы должны учиться любить других живых людей. И молодость, особенно там, вот ранняя молодость, подростковое время, это время очень тяжелое, когда человеку очень трудно освоиться в том мире, в котором он оказывается, когда у него вот, меняется все его устройство, так сказать, гормональное, ну и несколько позже тоже все трудно. Но уходить в мечтания — это, ну, не то чтобы бесовские, я бы не сказал, что они бесовские, но они мешают человеку адаптироваться, они мешают человеку научиться строить взаимоотношения с другими людьми. То есть это, ну, не что-то бесовское, нет, конечно, это просто, ну, человеческое такое свойство, когда человек уходит в такой воображаемый мир. Но это нехорошо, и это не помогает человеку в мире, так сказать, благоустроиться. И увидел Бог, Владимир пишет, что все, что он сотворил, хорошо и хорошо весьма. Неужели всевидящий и всезнающий не знал наперед, что все будет хорошо и хорошо весьма? Знал, конечно. Но вот это слова «хорошо весьма» — это, как вам сказать, это признание в любви. Вот я рад это видеть. Вот как в книге «Песнь песней» жених и невеста обращаются друг к другу со словами: «Ты прекрасна, возлюблена моя, и любезна». И да, в общем-то, он знал, что она прекрасна и любезна. Он это повторяет раз за разом, при том, что, ну, конечно, он это не внезапно обнаружил вот секунду назад. Она ему еще и вчера была прекрасна и любезна. Но он произносит эти слова как признание в любви, что он ее чрезвычайно рад видеть, он ее чрезвычайно обрадован и утешен. Он, вот, она ему радует глаз. Вот Бог, когда он говорит вот эти слова «хорошо весьма», это выражение божественной любви к творению. Не то, что он узнал это внезапно, а то, что вот он любит свое творение, и он говорит, что все хорошо весьма. Причем, поскольку Бог обладает всеведением, он не узнает чего-то нового, он знает от вечности, ведомый Господу от вечности, все дела его, Бог знает, что в целом в своей целокупности творение благо. И это одно из очень мощных библейских утверждений, что творение в целом благо, что мироздание — это в целом хорошо. что вот как это есть у Юлиании Норвичской, такая была подвижница средневековая, английская, ей видение Христос сказал, что все будет хорошо, во всех отношениях все будет хорошо, и ты сама это увидишь. То есть даже сейчас, когда мы живем в падшем мире, мы сталкиваемся с болью, страданием, грехом, а в конечном итоге все будет хорошо. Вот это суждение, что все будет хорошо, Бог произносит, обозревая все свое творение полностью из конца в конец. Что если бы мы могли посмотреть с точки зрения Бога, обозреть творение полностью, мы бы сказали, все очень хорошо. И вот это все хорошо, это выражение Божьей любви к творению, Божьей радости о творении. Что в конечном итоге все хорошо. Почему в православии при наличии молитвы Святой Троицы сохраняется молитва «Отче наш»? Потому что, ну, прежде всего, этой молитве нас научил Христос. И мы можем молиться и Святой Троице, но мы также молимся вот этой молитве, которую нас Христос научил. Тут никакого противоречия не существует. У нас есть молитва ко всем трем лицам Святой Троицы, и есть молитва именно к Отцу отдельно, Сыну отдельно и Святому Духу отдельно. То есть тут нет никакого противоречия. Мы можем обращаться в молитве ко всем трем лицам Святой Троицы и можем обращаться в молитве Троицы в целом. Хотел бы, чтобы вы прокомментировали цитату неоязычника Дмитрия Боровикова. «Нам, язычникам, распятый Бог слабаков не указ. Христианская любовь делает из человека скота, нашим оружием станет ненависть. Эту жизнь мы обустроим по собственному решению, сами будем решать, что зло, что благо». Понимаете, в чем дело? Прежде всего, когда речь идет о неоязычниках, надо ставить вопрос об истине. Вот эта истина, что мир сотворен Богом. Это истина, что Бог воплотился в Иисусе Христе, умер за наши грехи и воскрес из нас. Потому что истина, самое главное, единственная уважительная причина во что-то верить, это то, что это истина. То, что это так на самом деле. И тут, конечно, нужно поставить вопрос, там, что является истиной по данному вопросу, который не зависит от меня, который не зависит от там, Дмитрия Боровикова, который ни от чего не зависит, который существует на самом деле. Поэтому первое, что я бы... Вопрос, который я бы поставил, это вопрос об истине. Вопрос о слабаках, он, конечно, вторичен тут глубоко, но его тоже можно затронуть, что, понимаете, язычники, они говорят две вещи, что злобные христиане вырубили наши священные дубы, искоренили наше поклонение отечественным богам. Но там, вернее, там ситуация какая? Первоначально есть язычники. Язычники – это такие, ну, викинги, или это, ну, кто-то списанный с викингов. Наши неязычники, они тоже в значительной степени списаны с викингов. Знаете, такие, я как-то видел картину неоязыческую, которая выглядела в точности как иллюстрация к игрушке «Скайрим». Потому что там, ну, такие викинги, у них эти, все эти прикольные их шлемы, секиры и так далее. Вот эти невероятно крутые викинги, которые воинственные, как непонятно кто, которые мужественные, прям вообще как, даже не знаю, там даже не гвозди из них надо делать, а бритвенные лезвия. Вот до того они там не сгиб, люди такие мощные. И тут приходят эти слабаки-христиане. И эти слабаки-христиане, им порубили все священные дубы, им, значит, искоренили веру в их там отечественных богов, заставили их всех поклоняться распятому Христу. Ну, при этом они, значит, слабаки. Ну, если они слабаки, то вы кто тогда такие? Понимаете, если христиане одолели язычников в исторической борьбе, в исторической конкуренции, то это нам говорит о слабости язычников, а не христиан. И люди одновременно предъявляют неоязычники претензии к христианам, что христиане свирепо обидели бедных язычников, что вот там бедные язычники поклонялись, значит, пню березовому, а злые христиане набежали этот дуб, этот пень березовый, значит, порубили, язычников всех крестили. И что же, где же тогда неукротимая воинственность язычников? И как тогда слабаки христиане их побили в таком, значит, случае? То есть, на самом деле, но это уже вторично, потому что первый вопрос, конечно, это вопрос об истине. Так, Сергей, православные говорят, что Бог не является частью мира. Бог есть Христос. Отсюда следует, что Христос не был частью мира. Это противоречит всему жизнеописанию Христа в Новом Завете. Мусульмане отбросили это языческое представление и говорят, Христос был частью мира человеком. Кто прав, православные или мусульмане? Христос является частью мира. Христос является человеком. Православное вероучение говорит, что Христос одновременно и целиком и полностью является Богом и человеком. Как об этом сказано в Евангелии от Иоанна, «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». То есть, да, и дальше в послании к евреям сказано, что как дети причастны плоти и крови, так и он воспринял он. То есть речь идет о том, что Бог стал человеком. Бог, который сам по себе вечен, который, конечно же, не является частью мира, он является его создателем, воплотился, принял на себя человеческую природу. Как человек по своей человеческой природе, Христос является частью творения, является частью этого тварного мира. Он в этом тварном мире живет, в нем кушает пищу, в нем живет, в нем претерпевает смерть. В нем воскресает из мертвых. Он продолжает оставаться частью тварного мира по своей человеческой природе. Является главой творения. То есть то, что неверно говорить, что Бог есть Христос. Христос есть Бог. То есть Христос одновременно есть и Бог, и человек. Вот как Бог, он частью мира не является. Как человек, он является частью мира. Ну, это как, знаете, пример, который я люблю приводить. Представьте себе автора, который вывел себя в качестве персонажа в романе. Вот он является одновременно и автором, и персонажем. Как автор, он находится вне этого романа, он не является его частью. Как персонаж, находится внутри и является. Мистер Фримен пишет, такой вопрос. Тело и жизнь человека является собственностью человека, чистым даром от Бога. Ведь если бы жизнь человека давалась бы в кредит или аренду, то требовалось бы предварительное согласие человека, чего не происходит в реальности. Поэтому жизнь есть чистый подарок от Бога. Но если Бог судит человека за то, как он распорядился своей жизнью, не является ли это ситуацией, когда, например, муж осуждает за то, что она потратила подаренную ей сумму денег на, по мнению мужа, безделушки? Нет, потому что дар предполагает, как сказать, у человека есть предназначение. Человек может распоряжаться этим даром так, как угодно Богу или как не угодно. Ну, смотрите, вот представьте себе, что вы подарили кому-то квартиру. Вот вы богатый человек, вы кому-то подарили квартиру, этот кто-то устроил в этой квартире, там, не знаю, ячейку террористической организации, склад наркотиков, подпольную тюрьму. В общем, какие-то там зверства и мерзости, которых вы не одобряете ни в коем случае. В этом случае у вас будут основания этот дар отозвать. У вас будут основания тут как-то вмешаться. И вот дар Божий жизни – это каждую минуту дар возобновляемый. Вот каждую следующую минуту мы живем, потому что Бог нам дает. Но это налагает на нас ответственность за то, как мы этим даром пользуемся. То есть мы свободны, мы ответственны за свои поступки. Мы свободны в своем выборе, но мы не свободны в последствиях нашего выбора. Тут, понимаете, в чем дело? Аналогия с женой безделушками не работает, конечно. Это вот можно привести аналогию, потому что безделушки не являются как таковым грехом, а и не являются там беззаконием. Вот если вы выделили там кому-то, не знаю, вспомоществование, допустим, человек обратился к вам за помощью, вы ему помогли, он вашу помощь пропил. И говорит, ну, давайте еще, я уже старое пропил. И вы ему, наверное, скажете, что, дорогой друг, я тебе обязательно помогу, как только ты примешь твердое решение бросить пить, потому что вот в данном случае помощь, которую я тебе оказываю, тебе на вред идет. И до тех пор, пока ты не примешь решение бросить пить, я тебе помогать больше не буду. И, конечно, он может вам начать предъявлять претензии, но какой же это дар, какая же это щедрость. Щедрость – это когда ты мне дал денег, а что я с ними сделал, это уже мое дело. Может, я захотел пойти пропить, пошел пропил. Но поскольку вы чувствуете ответственность за этого человека, он вам как-то важен, вы не хотите, чтобы он спился до смерти, вы ему ставите такое условие, что ты будешь получать этот дар, если ты будешь им распоряжаться вот, не во вред себе и не во вред другим. Ирина пишет, при покаянии достаточно прочитать осознанно молитву покаяния или обязательно нужно исповедоваться перед пастором или батюшкой? Водное крещение обязательно пройти при покаянии. А как быть людям, которые болями заперты в квартирах, колясочником или полностью лежащие? Некоторые уже говорить не могут и кормят их с ложки. Как спастись им? Спасибо за передачу. Вы знаете, покаяние предполагает, что мы действительно исповедуем наши грехи. Ситуация, когда этого возможно, ну, понятно, что, ну да, вот если человек, не знаю, сидит в одиночной камере, находится на необитаемом острове или действительно прикован болезнью к постели, он не может прийти в церковь, физически не может, Бог это видит. Бог видит, Бог принимает его намерение, даже если он его осуществить не может. Сейчас, конечно, можно призывать священника в больницу. В большинстве случаев, вы знаете, вот не знаю точно, как там в деталях, но если человек не имеет возможности приступить к таинствам физически, вот, ну, не имеет и все, то Бог видит его намерение. Там церковь знает некрещенных святых, например, когда человек присутствовал при истязании христианских мучеников, был поражен их мужеством, исповедовал веру во Христа, был тут же убит, креститься не успел. Но они крестится не по своей воле, просто им не дали. Он имел несомненную веру, несомненное намерение приступить к таинству. То, что он не приступил, это как бы не его была вина. Бог видит эту ситуацию. Но ситуация, когда мы не прикованы к постели, в ситуации, когда мы даже, может, прикованы, но можем призвать священника, или в ситуации, когда мы можем вообще взять там, прийти в церковь, исповедоваться. Но нужно именно это и сделать. Потому что одно дело, там, физическая невозможность, понятно, что Бог это видит, Бог это понимает. А другое дело, когда мы просто не хотим. Так, Алексей. Да произведет земля и произведет вода, не значит, что земля и вода являются личностями, способными творить живых существ. Они становятся инструментами Бога, а не самостоятельно творят. Ну, разумеется. Разумеется, никак не предполагается, что они являются личностями. У меня вопрос, который задал интересующийся церковью. 10 января церковь поминала, очевидно, 20 тысяч некомедийских мучеников, которые были высажены в 302 году все в одном храме, причем на Рождество Христово. Он говорит, неужели были такие огромные храмы, отмечалось Рождество Христово в 302 году гонимой церкви? Как не могли сгореть 20 тысяч в таком огромном храме? Потому что числительное в Священном Предании и уже в Библии, кстати, могут носить символический обобщающий характер. То есть, когда, например, евангелист говорит, что потонуло в море стадо около 2000 свиней, он не считал их, понятно. Он хочет сказать, что свиней там было, ну, очень много. Ну, или как, ну, в обычном языке, там, мы читаем у Гоголя, там, по сцене казни Андрея, этот Тарас Бульба, который стоит в толпе, говорит, слышу тебя, сынку, и весь миллион народа во мгновение вздрогнул. И мы понимаем, что никакого миллиона человек в польском городе 16 или 17 века быть не могло. Города-миллионники, они появляются гораздо позже. То есть там ну, десятки тысяч, ну, могло быть еще, если это большой город. Но мы понимаем, что хочет сказать нам писатель, что это огромная толпа. И вся она вздрогнула. И поэтому, когда мы обнаруживаем там в Священном Предании или даже в Писании какие-то числительные, они часто носят символический и приблизительный характер. То есть там речь не идет о том, что мы тщательно посчитали, сколько там было человек народу. Речь идет о том, что это вот некое символическое число, которое означает полноту людей, которые там пострадали за Христа. Понятное дело, что вести учет и контроль, ну, тогда еще люди еще не умели. Так. Бог в заповеди сказал не прелюбодействуй. Как это лучше старшим подросткам объяснять? Ну, я бы сказал, что Бог хочет, чтобы мы любили и проявляли верность. Что в чем ужас прелюбодеяния? В отсутствии верности. Что если ты прелюбодействуешь, ты не собираешься хранить верность. Ты вот сегодня ты переспал с этой девушкой, а завтра ты с еще какой-нибудь, а это она там, до нее уже дело. Там, что с ней хорошо и плохо. Да как-то вообще она выпала из поля зрения. Вот прелюбодеяние, оно предполагает, что ты человека не любишь. Ты не любишь человека, с которым ты делишь постель. И это говорит о том, что ты ее ну, просто выбрасываешь, ты использовал и выбросил. И человек, конечно же, призван наслаждаться супружеской близостью. Это все хорошо и правильная часть Божьего творения. Но речь идет о контексте именно любви, когда мужчина и женщина принимают на себя обязательство заботиться друг о друге, хранить верность друг другу, не бросать друг друга. Как сказано у пророка, не поступай вероломно против жены юности твоей. То есть, если ты связался с этой женщиной, ты с ней связался навсегда. Не то, что ты вот провел с ней какое-то время и бросил. То есть, грех прелюбодеяния в отсутствии верности, отсутствии любви, отсутствии заботы и отсутствии признания другого человека как кого-то вот ценного. Что другой человек – это только средство для удовлетворения моего желания. А что там с ней будет на следующий день, да неважно, я пошел по своим делам. Вот поэтому прелюбодеяние, грех прелюбодеяния – это, собственно, грех отсутствия любви, заботы и верности. А человеку, сидящему пока в холле, трудно принять чудо схождения святого огня. Чудо как аргумент вроде бы не в духе христианства. Да и во времена Копперфельда дает дешевым фокусничеством. Я не знаю про схождение благодатного огня, я там не присутствовал. Одни говорят, что да, это античное чудо, это сверхъестественное явление. А другие говорят, что это просто такой вот старинный обычай, который носит символический характер, который имеет, конечно, большое символическое значение. Он указывает на свет веры, который распространяется от Иерусалима по всему лицу земли. В этом отношении важен и интересен. Но, честно говоря, я даже не вижу в этом какого-то фундаментального, принципиального для веры вопроса. Я не знаю, имеет ли там место чудо. На то, что Христос воскрес из мертвых, это в любом случае никакого влияния не оказывает. Мы знаем, что Христос воскрес совершенно там, независимо от того, что мы думаем о благодатном огне. Некоторые христиане считают это аутентичным чудом, некоторые нет, это не мешает нам быть христианами. Поэтому, если мне там продемонстрируют за пределами всяких сомнений, что это никакое не чудо, это вот все делается просто духовенством, выжигается этот огонь, ну, я просто на это буду смотреть, как на такой красивый, благочестивый древний обряд. И это абсолютно никак не поколеблет мою веру во Христа. Я напомню, что наша радиостанция в целом и наша передача конкретно вот эта вот, она существует благодаря поддержке наших слушателей. И как ее оказать, вы можете увидеть на сайте. Если говорить о радиостанции в целом, если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, вы можете набрать в любом поисковике Радио Теос Худиев, Радио Теос Худиев, и вам тут же выдастся первая же ссылка. Это будет как раз ссылка на вот эту передачу. Вы сможете поддержать. Для нас это очень ценно, даже если речь идет об очень небольших пожертвованиях, что-то там вот в размерах чашки кофе. Грех ли с точки зрения христианства играть в компьютерные игры? Ну, это зависит, понимаете. Если у вас это отнимает время от каких-то более важных обязанностей, то, конечно, грех. Если нет, ну, человек может иногда как-то отдохнуть, какой-то себе досуг позволить. Вот, иногда в том, чтобы играть в компьютерные игры, никакого греха нет. Ну, бывают какие-то игры там с какой-то имитацией кровавого насилия, с какими-то... То есть они сами по себе тяжелые и безнравственные, но, опять-таки, совершенно не обязательно. Есть какие-то вполне себе безобидные. Поэтому, да нет, не обязательно. Другое дело, что у человека бывает настоящая зависимость, когда он сидит там на аэропланах, летает где-то на полях сражений. В это время у него есть семья, которая его потеряла. Там жена компьютерная вдова, там дети, которые непонятно, значит, тоже не могут привлечь никак внимания отца. Вот это однозначно, конечно же, грех. Но тут грех именно в злоупотреблении, не в самом по себе употреблении. Существуют ли чудесные исцеления по вере, которые были бы признаны врачами? Существуют. Ну вот из того, что сразу приходит на память, это Лурд. Ну, знаете, вот где ведется вообще учет и контроль? Потому что, ну вот, обычно это такие, как говорят ученые, анекдотические свидетельства. А вот где ведется учет и контроль, это в Лурде. Это есть известное такое место паломничества во Франции, где, куда приходят, значит, католики главным образом, и там множество людей, которые молятся об исцелении. И некоторые его получают, при этом у них там налажен, значит, учет. Нужно, чтобы человек был исцелен от какой-то тяжелой органической болезни. То есть не то, что вот что-то, что нельзя объяснить психотерапией, что-то, что нельзя объяснить самовнушением. И такие случаи есть. То есть там медицинские там карты. Вот у человека была такая-то болезнь. Вот это было именно органическое поражение какое-то в теле, которое там явно на психотерапевтическом уровне нельзя вылечить. И вот он исцелился. И вообще говоря, бывает... Просто понимаете, их реже учет ведут. Что касается там, чудесных исцелений, они могут происходить, и они происходят не всегда, когда мы это попросим, но они происходят. То есть... Я, собственно, об этом в курсе, я знаю, что такое бывает. Другое дело, конечно, еще раз, что Бог руководствуется интересами нашего вечного спасения. И Бог знает, что нам нужно для нашего вечного спасения. Апостол Павел молился об исцелении, этого исцеления не получил. Его ученик Тимофей тоже страдал какими-то болезнями, он тоже молился об исцелении, и исцелен, очевидно, не был, поскольку ему Павел говорит, что не пей одну только воду, немного вина ради желудка твоего и часто твоих недугов. То есть этот ученик апостола, человек, о котором он говорит как о каком-то очень благочестивом, он страдал какими-то болезнями, и он не был исцелен сверхъестественным образом. То есть Бог может даровать нам сверхъестественное исцеление, как какое-то знамение, но, скажем так, это в рамках его промысла, это как он сочтет нужным для нашего вечного спасения. Но то, что вот такое бывает, такое возможно, это, да, это, об этом есть достаточно много свидетельств, которые я не вижу причин отрицать. Так... Почему просят Марию, Матерь Божию, о спасении? Ведь только Христос и Троица могут нас спасти. Примерно так же, как мы просим о молитвах наших братьев и сестер здесь на земле. Вот у меня в ленте есть несколько сообществ, где люди обращаются к читателям с просьбой их о молитве. Я сам это делал. Люди просят молиться об их близких или о каких-то их собственных тяжелых обстоятельствах. И мы, то, что мы просим других людей о молитве, это же никак не подрывает, что наш единственный Спаситель – Бог. Они же Бога просят о молитве. Православная церковь верит, ну, как и католики, мы верим в то, что святые, уже водворившиеся на небесах, они нас не забыли, они продолжают о нас молиться. Вот как апостол говорит, я желаю разрешиться и быть со Христом, бы это несравненно лучше. Им там несравненно лучше, но они нас продолжают помнить, продолжают любить, и о нас молятся. И вот церковь поэтому и говорит нам, все святые, молите Бога о нас. И более всех святых церковь почитает, конечно, Матерь Господа нашего Иисуса Христа, потому что она занимает уникальное совершенно место в истории спасения. И мы с такой же просьбой обращаемся к ней, чтобы она о нас молилась. И когда в церковных песнопениях присутствует оборот, например, «Пресвятая Богородица, спаси нас», речь идет о том, чтобы она усердно молилась за нас и помогла нас вот именно своими молитвами. То есть не приписывается какая-то самостоятельная спасительная роль. Речь идет о том, что она вот в силу своей уникальной роли в истории спасения, она может за нас молиться, и она продолжает играть таинственную, но активную роль в жизни народа Божия. Олег, экзистенциалисты пишут, что наше воображение реагирует на общее чувство экзистенциального дискомфорта, рисуя образ будущего, которое принесет удовлетворение и избавит от пороков. Это ведет к стратегии жизни под названием «мышиная возня». Всякий раз, забравшись по лестнице, оказывается, что та стояла не у той стены. Как это интерпретируется в православии? Действительно, перед тем, как лезть на лестницу, нужно понять, куда мы, собственно, собрались. Та ли это стена, куда мы хотим залезть. Потому что людям кажется, что они будут счастливы и довольны жизнью, ну, если у них будет, скажем, деньги и известность. Ну, постоянно вот реклама там ездит по ушам, что если бы, там, не знаю, ты мог себе купить домик там в Дубае или в каком-нибудь еще курортном месте, если бы у тебя была куча денег, если бы все твои капризы и прихоти удовлетворялись, как только ты, значит, щелкнешь пальцами, то ты был бы счастлив. И, конечно, в реальности это совершенно не так. Богатые люди совершенно не обязательно счастливы. Если они счастливы, то по причинам, не связанным с богатством. Но, тем не менее, людям постоянно вбивают в голову, что счастье связано с возможностью что-то купить. Так устроена реклама. В реальности, конечно, не так. Вы должны сразу разобраться, чем для вас, вот какое высшее благо в жизни, чего в жизни хотите добиться. И, исходя из этого высшего блага, уже выстраивать все остальные цели и приоритеты. Конечно, для верующего человека, мы знаем, что наша высшая цель в жизни – это познать Бога и возрадоваться Ему вовеки. И именно благодаря этому мы будем счастливы во времени и в вечности. Станислав, для проявления свободы воли детерминизм скорее необходим, так как именно при наличии причинно-следственных связей только и можно принимать решение сознанием дела. Как учил диалектический материалист Фридрих Энгельс, но не только материалисты не признают ваше понимание свободы воли. Скажем, философ-антеист, не материалист Барук Спиноза, определял свободу воли как осознанную необходимость. Конечно же, мы живем в мире, где существуют причинно-следственные связи. И без этих причинно-следственных связей мы не могли бы проявить нашу свободу. Вот, например, я могу обратиться к вам с речью, вы можете обратиться ко мне с комментарием, благодаря тому, что вся техника, которую мы используем, она действует сообразно законам природы, они не нарушаются. Однако, для того, чтобы мы могли принимать свободные решения, необходимо, чтобы была некая область свободы. То есть мы могли принимать решения, которые не детерминированы природными факторами. Правда ли, что православие требует от женщины обязательной многодетности, если ей здоровье не позволяет? Вы знаете, многодетность рассматривается как дар Божий и нечто чрезвычайно почтенное. Вот награда от Господа дети, дар от него плод чрева. То есть, вообще говоря, чадородие – это нечто в высшей степени достойное почитание и прославляемое в церкви. То есть это нечто очень хорошее. И вот есть то великое чудо, которое Бог совершает через женщину, это приведение в жизнь новых людей. Вот, мать, которая дает жизнь ребенку, она совершает нечто чрезвычайно великое. приводит в мир нового человека, который призван к вечному спасению. Однако прямого повеления, чтобы вот обязательно быть многодетными, такого прямого повеления все-таки в Библии нет. Ну, в церкви есть традиция монашества, когда люди вообще отказываются от семейной жизни, соответственно, чадородия. И Иоанн Златоуст, он в свое время, когда он обсуждал такую тему, что многие родители были против того, чтобы дети уходили, монахи. И противники монашества говорили о том, что, ну, есть заповедь Божия, плодитесь и размножайтесь. И Златоуст на это говорил, что эта заповедь, она была дана первоначальному человечеству, когда их еще было только вот Адам и Ева. А сейчас, конечно, когда люди уже весьма многочисленны, как бы нет обязательства на каждом человеке непременно плодиться и размножаться. Людей и так уже, слава Богу, есть. То есть вот две вещи можно сказать. Чадородие есть дело достопочтеннейшее, и церковь относится к нему с величайшим почтением и благословением, что это величайшее дело, которое можно вообще сделать в жизни, это привести в жизнь, воспитать новых людей. Однако это нельзя сказать, чтобы это вменялось в обязанность. Я, по крайней мере, основания для этого в Священном Писании не нахожу. Не могу пересилить себя и поцеловать руку священнику. Ну, знаете, это абсолютно не первое дело, знаете, ну, не целуйтесь. Честно говоря, это не важно, это не является каким-то спасительным таинством целования руки священника, тем более, что сейчас уже как-то от этого уклоняется из-за пандемии. Но это часть обряда, это не что-то такое, что должно вообще определять ваши отношения с Богом. Вы должны прежде всего верить во Христа и приступать к тем таинствам, которые он установил. Вот там детали обряда. Ну, ладно, если у вас пока как бы на это не хватает, то и ладно, это вас никак не отторгает от веры еще. Что, если найдут разумную жизнь на других планетах? Будет ли это значить, что Христос искупил условных марсиан, или что они все попадут в ад? Ну, вы знаете, я бы сказал, что проблемы надо решать по мере их поступления. Я вот всегда, когда меня спрашивают про инопланетян, я вспоминаю блаженного Августина, у которого спросили, а можно ли крестить кентавра. И он сказал, что приводите кентавра, будем разбираться. И вот приводите инопланетян, будем разбираться. Пока что инопланетяне являются исключительно литературными персонажами. Можно их рассматривать, там, как-то о них беседовать, как о такой вот условности, абстракции, мысленном эксперименте. Пока что абсолютно никаких признаков, хоть разумной, хоть какой бы то ни было жизни во Вселенной не обнаружено. При всех напряженных усилиях ее найти, ну, пока что ничего. Поэтому проблема пока что не стоит. Если у нас появятся инопланетяне, ну, будем с ними, значит, этот вопрос выяснять, будем с ними беседовать на эту тему, знаете, вот как в космической трилогии Льюиса, там Ренсом прилетел на Марс, и вот он там беседует как раз в частности о религии с местными жителями. То есть, в принципе, инопланетян вполне можно вписать в христианскую картину мира. Другое дело, что нет необходимости этого делать, это пока что это чисто литературные персонажи, абсолютно никаких признаков того, что они вот в каком-то ни было виде существуют, нет. Это поэтому не является богословской проблемой совершенно. У нас пока, вот когда они у нас будут, вот тогда мы будем думать, как нам наладить катехизацию крещения инопланетян. Пока что проблема совершенно не стоит. Должен ли христианин выступать за социальную справедливость или все, чему учит церковь, это сосредоточиться на спасении своей личной души? Видите ли, в чем проблема с социальной справедливостью? Социальная справедливость – это про то, как не заставить других людей быть хорошими. Не про то, как не стать хорошим человеком, а про то, как не заставить других быть хорошими. И очень часто люди, которые занимаются борьбой за социальную справедливость, они себя-то бедных забывают. И человек, который пытается что-то такое сделать, понимаете, все упирается в то, что он сам несправедлив. Вот попытки навести справедливость, они кончаются очень часто чрезвычайно трагически из-за того, что сами борцы за справедливость оказываются несправедливыми людьми. Мы это видели с особенно большой силой в истории нашей родной страны, когда вот под лозунгами справедливости вот предыдущий режим был снесен. И, ну, все получилось гораздо хуже. Гораздо хуже, чем до этого. Почему? Потому что люди грешны. Потому что христианство указывает на то, что ты сам являешься грешником, тебе нужно что-то сделать с собой сначала, перед тем, как переустраивать мир. Я читал у какого-то раввина такую фразу, что когда он был молодой, он хотел переделать весь мир, потом он хотел переделать всю страну, потом он хотел переделать всю весь город, потом он хотел переделать всю улицу, а потом он понял, что ему нужно переделывать себя. И вот прежде всего мы должны позаботиться о том, чтобы переделать себя. Станислав, термин «чудесное исцеление» не медицинский термин, а религиозный. Другими словами, незнание реальных причин выздоровления выдается за религиозное исцеление. Вы знаете, действительно, когда происходит с точки зрения медицины, что врачи могут сказать, врачи могут констатировать, что мы понятия не имеем, мы чрезвычайно удивлены. Это все, что они вам могут сказать. И, конечно же, чудо, даже большое такое чудо, как внезапное исцеление, там, какая-нибудь злокачественная опухоль, оно носит непринудительный характер. Потому что неверующий человек вам на это скажет, что ну да, вот тут была по документам злокачественная опухоль, вот сейчас по новым обследованиям ее нет, я понятия не имею, что произошло, но наверняка же должно быть какое-нибудь природное объяснение. Вот, то есть неверующий человек, вам столкнувшись с исцелением, удивительным исцелением, он примерно это и скажет. Потому что чудо не носит принудительного характера. Но время наше подошло к концу. Я благодарю всех за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.